Глава вторая. Император Лилипутий в сопровождении многочисленных вельмож приходит навестить автора в его заключении. Описание наружности и одежды императора. Автору назначают учителей для обучения языку лилипутов. Своим кротким поведением он добивается благосклонности императора. Обыскивают карманы автора и отбирают у него саблю и пистолеты. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не приходилось видеть более привлекательный пейзаж. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, а огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесом, вышиной в полстанга, где самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Уже несколько часов меня крайне беспокоила одна естественная потребность, что и неудивительно, так как в последний раз я облегчался почти 2 дня тому назад. Чувство стыда сменялось жесточайшими позывами. Самое лучшее, что я мог придумать, было вползти в мой дом. Так я и сделал. Закрыв за собой двери, я забрался в глубину, насколько позволяли цепочки, и освободил свое тело от беспокоившей его тяжести. Но это был единственный случай, который может послужить поводом для обвинения меня в нечистоплотности. И я надеюсь на снисхождение беспристрастного читателя, особенно если он зрело и непредубежденно обсудит бедственное положение, в котором я находился. Впоследствии я отправлял означенную потребность рано утром на открытом воздухе, отойдя от храма, насколько позволяли цепочки, причем были приняты должные меры, чтобы двое назначенных для этой цели слуг увозили в тачках зловонное вещество до прихода ко мне гостей. Я бы не останавливался так долго на предмете с первого взгляда, как будто неважном, если бы не считал необходимым публично оправдаться по части чистоплотности, которую, как мне известно, некоторым моим недоброжелателям угодно было, ссылаясь на этот и другие случаи, подвергать сомнению. Покончив с этим делом, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Император уже спустился с башни и направлялся ко мне верхом на лошади. Эта смелость едва не обошлась ему очень дорого. Дело в том, что хотя его лошадь была прекрасно тренирована, но при таком необычайном зрелище, как если бы гора двинулась перед ней, взвелась на дыбы. Однако император, будучи превосходным наездником, удержался в седле, пока не подоспели слуги, которые, схватив коня под уздцы, помогли его величеству сойти. Сойдя с лошади, он с большим удивлением осмотрел меня со всех сторон, держась, однако, за пределами длины приковавших меня цепочек. Он приказал своим поварам и дворецким, стоявшим наготове, подать мне есть и пить, и те подкатили ко мне провизию и вино в особых тележках на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 таких тележках находились кушанья, а в 10 – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. А что касается вина, то я вылил содержимое 10 глиняных фляжек в 1 повозочку и разом осушил ее. Так же я поступил и с остальным вином. Императрица, молодые принцы и принцессы крови вместе с придворными дамами сидели в креслах на некотором расстоянии, но после приключения с лошадью императора все они встали и подошли к его особе, которую я хочу теперь описать. Ростом он почти на мой ноготь выше всех своих придворных. Одного этого совершенно достаточно, чтобы внушать почтительный страх. Черты лица его резкие и мужественные, губы австрийские, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, туловище, руки и ноги пропорциональные, движения грациозные, осанка величественная. Он уже не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев, и 7 из них он царствует, окруженный благополучием, и большей частью победоносно. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так, чтобы мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярда от меня. Кроме того, впоследствии я несколько раз брал его на руки, и потому не могу ошибиться в его описании. Одежда императора была очень скромная и простая, фасон – нечто среднее между азиатским и европейским, но на голове надет был легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на верхушке. Он держал в руке обнаженную шпагу для защиты на случай, если бы я разорвал цепь. Шпага эта была длиною около 3 дюймов. Ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый, и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные все были великолепно одеты, так что занимаемое ими место было похоже на разосланную юбку, вышитую золотыми и серебряными узорами. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами, на которые я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Здесь же находились священники и юристы, как я заключил по их костюму, которым было приказано вступить со мною в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на разных языках, с которыми был хоть немного знаком – по-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски и на лингва франка. Наречия портов Средиземноморья, состоящие из смеси итальянских, испанских, греческих, арабских и других слов. Но все это не привело ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я был оставлен под сильным караулом для охраны от дерзких и, может быть, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протискаться поближе ко мне. Насколько у нее хватало смелости. У некоторых достало даже бесстыдства пустить в меня несколько стрел в то время, как я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Однако полковник приказал схватить 6 зачинщиков и решил, что самым лучшим наказанием для них будет связать и отдать в мои руки. Солдаты так и сделали, подталкивая ко мне озорников тупыми концами пик. Я сгреб их всех в правую руку и 5 положил в карман камзола. Что же касается 6-го, то я сделал вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры пришли в сильное беспокойство, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро я успокоил их. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывающие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и со всеми остальными, вынимая их по одному из кармана. И я увидел, что солдаты и народ остались очень довольны моим милосердием, о котором в очень выгодном для меня свете было доложено при дворе. С наступлением ночи я не без затруднений вошел в свой дом и лег спать на голой земле. Таким образом, я проводил ночи около 2 недель, в течение которых, по приказанию императора, для меня была изготовлена постель. Были привезены 600 матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. 150 штук были сшиты вместе, и так образовался один матрас, подходящий для меня в ширину и длину. 4 таких матраса положили один на другой, но твердый пол из гладкого камня, на котором я спал, стал от этого не намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало, достаточно сносные для человека, давно привыкшего к лишениям. Едва весть о моем прибытии разнеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться, чтобы посмотреть на меня, толпы богатых, досужих и любопытных людей. Деревни почти опустели, отчего последовал бы большой ущерб для земледелия и домашнего хозяйства, если бы своевременное распоряжение Его Величества не предупредили бедствия. Он повелел тем, кто меня уже видел, возвратиться домой и не приближаться к моему помещению ближе, чем на 50 ярдов, без особенного на то разрешения двора, что принесло министрам большой доход. Между тем император держал частые советы, на которых обсуждался вопрос, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного моего близкого друга, особо весьма знатной и достаточно посвященной в государственные тайны, что двор находился в большом затруднении относительно меня. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи, с другой возникло опасение, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Иногда останавливались на мысли уморить меня или, по крайней мере, засыпать мое лицо и руки отравленными стрелами, чтобы скорее отправить на тот свет. Но потом принимали в расчет, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В разгар этих совещаний у дверей большой залы совета собралось несколько офицеров, и двое из них, будучи допущены в собрание, представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело такое благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный Совет, что немедленно был издан указ императора, обязывавший все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро по 6 быков, 40 баранов и другой провизии для моего стола, вместе с соответствующим количеством хлеба, вина и других напитков, по установленной таксе и за счет сумм, ассигнированных с этой целью из собственной казны Его Величества. Нужно заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих личных имений и весьма редко в самых исключительных случаях обращается за субсидией к подданным, которые зато обязаны по его требованию являться на войну в собственном вооружении. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек, для которого были отпущены харчевые деньги и построены по обеим сторонам моей двери удобные палатки. Равным образом отдан был приказ, чтобы 300 портных шили для меня костюм местного фасона, чтобы 6 величайших ученых Его Величества занялись обучением меня местному языку, и, наконец, чтобы, возможно, чаще производились в моем присутствии упражнения на лошадях, принадлежащих императору, придворным и гвардии, с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были должным образом исполнены, и спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своим посещением и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы уже могли объясняться друг с другом, и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. В ответ на мою просьбу император, насколько я мог понять его, говорил, что освобождение есть дело времени, что оно не может быть даровано без согласия Государственного Совета, и что прежде я должен «люмос кельмин песса демаролан эмпоза», то есть дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, обхождение со мной будет самое любезное, и император советовал терпением и скромностью заслужить доброе к себе отношение как его, так и его подданных. Он просил меня не обижаться, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня, так как он полагает, что на мне есть оружие, которое должно быть очень опасным, если соответствует огромным размерам моего тела. Я просил Его Величество быть спокойным на этот счет, заявив, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя его чиновниками, что понимает, что это требование закона не может быть осуществлено без моего согласия и моей помощи, что, будучи высокого мнения о моем великодушии и справедливости, он спокойно передаст этих чиновников в мои руки, что вещи, отобранные ими, будут возвращены мне, если я покину эту страну, или же мне будет за них заплачено, сколько я сам назначу. Я взял обоих чиновников за руки и положил их сначала в карманы камзола, а потом во все другие, кроме двух часовых и одного потайного, которого я не хотел показывать, потому что в нем было несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Господа эти имели при себе бумагу, перо и чернила и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю, чтобы они могли представить ее императору. Позднее я перевел эту опись на английский язык. Вот она, слово в слово. Во-первых, в правом кармане камзола великого человека горы, так я передаю слова, Куинбус Флестрин. После тщательного осмотра мы нашли только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. В левом кармане мы увидели громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. Когда по нашему требованию сундук был открыт и один из нас вошел туда, то он по колени погрузился в какую-то пыль, часть которой, поднявшись до наших лиц, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых субстанций, сложенных одна на другую. Кипа эта толщиною в 3 человека перевязана прочными канатами и испещрена черными знаками, которые, по скромному нашему предположению, суть не что иное, как письмена, каждая буква которых равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался инструмент, к спинке которого прикреплены 20 длинных жердей, напоминающих частокол перед двором вашего величества. По нашему предположению, этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только предположение. Мы не всегда тревожим его расспросами, потому что нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны среднего чехла, как я перевожу слово «ранфуло», под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб, длиною в рост человека, прикрепленный к крепкому куску дерева, более крупному по размерам, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа, весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена нами и в левом кармане. В меньшем кармане, с правой стороны, оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Некоторые белые диски, по-видимому, серебряные, так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. В левом кармане мы нашли 2 черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать их верхушку. Одна из колонн заключена в покрышке и состоит из цельного материала, но на верхнем конце другой есть кое-какое круглое белое тело, вдвое больше нашей головы. В каждой колонне заключена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасное орудие, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляра, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на Человеке-горе мы нашли еще 2 кармана, куда не могли войти. Эти карманы он называет часовыми. Они представляют 2 широких щели, прорезанных в верхней части его среднего чехла, а потому сильно сжатых давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь с диковинной машиной, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть все, что было прикреплено к этой цепи. Вынутый предмет оказался похожим на шар, одна половина которого сделана из серебра, а другая из какого-то прозрачного металла. Когда мы заметили на этой стороне шара какие-то странные знаки, расположенные по окружности, попробовали прикоснуться к ним, то пальцы наши уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора приблизил эту машину к нашим ушам. Тогда мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Но мы более склоняемся к последнему мнению, потому что, по его уверениям, если мы правильно поняли объяснение человека горы, который очень плохо говорит на нашем языке, он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул сеть почти такой же величины, как рыболовная, но устроенную так, что она может закрываться и открываться наподобие кошелька, чем она и служит ему. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла, и если это настоящее золото, то оно должно представлять огромную ценность. Таким образом, во исполнение повеления Вашего Величества, тщательно осмотрев все карманы человека-горы, мы перешли к дальнейшему обследованию и открыли на нем пояс, сделанный из кожи какого-то громадного животного. На этом поясе с левой стороны висит сабля, длиною в 5 раз более среднего человеческого роста, а с правой – сумка или мешок, разделенный на 2 отделения, из коих в каждом можно поместить 3 подданных Вашего Величества. Мы нашли в одном отделении сумки множество шаров из крайне тяжелого металла. Каждый шар, будучи величиной почти с нашу голову, требует большой силы, чтобы поднять его. В другом отделении лежала кучка каких-то черных зерен, не очень большого объема и веса. Мы могли поместить на ладони до 50 таких зерен. Такова точная опись найденного нами при обыске человека горы, который держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрилок, Марси Фрилок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество потребовал, хотя и в самой деликатной форме, чтобы я отдал некоторые перечисленные в ней предметы. Прежде всего, он предложил вручить ему саблю, которую я снял вместе с ножнами и со всем, что было при ней. Тем временем император приказал 3000 отборных войск, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня на известном расстоянии и держать на прицеле лука, чего я, впрочем, не заметил, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю, которая, хотя местами и заржавела от морской воды, но все-таки ярко блестела. Я повиновался, и в тот же момент все солдаты испустили крик ужаса и удивления. Отражавшиеся на стали лучи солнца ослепляли их, когда я размахивал саблей из стороны в сторону. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить оружие в ножны и, возможно, осторожнее бросить его на землю 6 футов от конца моей цепи. Затем он потребовал показать 1 из полых железных столбов, под которыми он разумел мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора растолковал, как мог, его употребление. Затем, зарядив его только порохом, который благодаря герметически закрытой пороховнице оказался совершенно сухим, все предусмотрительные моряки принимают на этот счет особые меры предосторожности. Я предупредил императора, чтобы он не испугался, и выстрелил в воздух. На этот раз удивление было гораздо сильнее, чем при виде моей сабли. Сотни человек попадали, как бы пораженные насмерть, и даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета тем же способом, что и саблю, и также поступил с пулями и порохом, но попросил его величество держать последний подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Равным образом я отдал часы, которые император осмотрел с большим любопытством и приказал двум самым дюжим гвардейцам унести их, надев на шест и положив шест на плечи, вроде того, как носильщики в Англии таскают бочонки с элем. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки, которое ему было хорошо видно, потому что лилипуты обладают более острым зрением, чем мы. Он предложил ученым высказать свое мнение относительно этой машины, но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению, и все их предположения, которых, впрочем, я хорошенько не понял, были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с 10 крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты и сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал Его Величества, остальные вещи возвращены мне. Я уже сказал выше, что у меня был секретный карман, которого не обнаружили мои сыщики. В нем лежали очки. Благодаря слабому зрению я иногда пользуюсь ими. Карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Так как эти вещи не представляли никакого интереса для императора, то я не считал долгом чести заявлять о них. Тем более, что боялся, как бы они не были потеряны или попорчены, если бы попали в чужие руки.